Здравствуйте, друзья! У нас в студии Алекс, который о себе все расскажет. Значит, вы откуда сами?
Я из Киева, с Украины.
Давно в Америке?
Приехал 3 сентября, будет 7 месяцев. Приехал четко, вот приехал и сразу в тот же день пошел к Михаилу, даже вечером.
Хорошо, значит, сегодня 1 сентября, а 3 сентября, послезавтра, будет 7 месяцев.
7 месяцев.
То есть вы как-то вот так приехали, подождите, и сразу к нам. А по какой визе приехали, что у вас было?
Грин-карту выиграл.
Лотерейщик?
Да.
Так, а вы про нас откуда знали?
С форума, если честно.
С форума говорили про
вас. Я нашел на форуме. Потом, надо все-таки, оно же похоже, что на красивую сказку.
Так.
Вот. Нашла мне хорошая знакомая, другую знакомую. Я к ней позвонил, она ваша выпускница. И такое было ощущение, что она ваш рекламный агент. То есть она рассказывала про вас лучше, чем вы.
Да.
Вот. Оказалось, что она, ее племянница, ее дочка все закончили. Вот на тот момент как раз ее последняя племянница заканчивала.
Понял.
То есть это был уже последний как бы толчок. Если честно, то благодаря вам, Михаил, если бы не вы, даже я бы, наверное, не поехал.
Ой,
потому что сильно не хотелось ехать, переворачивать матрасы,
жарить котлеты.
45.
45. Вы по образованию кто?
Ну, у меня сложная ситуация, потому что я как раз был на переломе одной стороны, другой стороны.
Да.
У меня образование изначально микроэлектроника, инженер, но после этого, 5 лет назад, юридическое образование.
Так вы где, в КПИ где-то учились?
В КПИ, да.
Значит, вы учились, но никогда не работали.
По специальности.
Но я хочу сказать, что как образование очень-очень неплохо, то есть вам, наверное, легко у нас было учиться. Там все понятно.
Я бы не сказал, что легко было учиться. Во-первых, язык была небольшая проблема.
Ну, язык понятно.
Во-вторых, из чисто гуманитарного направления у меня была больше административная работа. Из гуманитарного направления перейти в техническую было непросто.
То есть... Подождите, но вы все-таки вы же учились на микроэлектронику там 20 лет назад?
Учился.
Ну, как-то это помогает?
Наверное, да. Наверное, все-таки какие-то глубинные знания. Угу. Математика у нас была хорошая, физика была хорошая.
Ну, как общий программ такой.
Наверное, помогает.
Ну, хорошо. Вы много занимались?
Много. Если честно, много. Ну, не так, конечно, как вы говорили, что по 15 часов в сутки, но часиков...
Нет, я не говорю про 15.
Часиков... Ну, вот часто я смотрел интервью с такими же ребятами.
Ну, есть одержимые.
По 15 часов.
Есть одержимые. Но у вас семья же, наверное, детки, да? Детки есть?
Да.
Много?
Двое детей, маленькие, одному 7, второму 9.
Так. Ну, а вот эти маленькие, которые 7 и 9... Они вообще так с интересом за вами наблюдают или они не понимают, что происходит?
Трудно заглянуть в душу. Наверное, все-таки с интересом. Все-таки новая страна. Вот интересно, им получится у папы или нет.
А
или
есть
домой.
А жонка чего?
Жена совсем плохо у нее с английским. Не очень у нее большой оптимизм.
Но она за вами следила?
Не очень большой оптимизм насчет переезда. Вот, конечно же, следит с надеждой, что... Вернемся. Ну, не вернемся.
Подождите, но все-таки я что-то не понял. Значит, вы не знали ехать, не ехать. Жонка вообще не оптимистичная была по этой части. И все-таки вы в итоге поехали.
Поехали.
А, ну правда, вам может быть сейчас легче было, потому что там упадок некоторый.
Ситуация на Украине меня вытолкнула. Просто вытолкнула.
То есть не то, что вас
очень мобилизовали. Большой пинок я получил и поехал.
А можно сказать, что люди, которые вот сейчас там живут, ну там в Киеве, допустим, они стали лучше понимать, в каком мире они живут, в какой стране, в каком городе. Вот какие-то, может быть, более глубокие основы общества, в котором они живут. Есть какое-то лучшее понимание вот мира? Вдруг пришлось думать о чем-то, о чем никогда не думалось там?
Я думаю, что пока еще, к сожалению, большинство людей в розовых очках. То есть, несмотря ни на что, они надеются на лучшее. Несмотря на то, что... Вот со стороны, например, такое ощущение, что Украине осталось там год-два, ее не будет.
А куда же наденется-то?
Ну, как Югославия, очень хорошая была страна Югославия, стала 5 или 6, тоже очень хороших, но чуть поменьше.
Uh-huh.
Вот. По телевизору показывают, что бросили гранату, там один сразу погиб, 10 осталось в реанимации. Ничего страшного, надо потерпеть. Пенсия упала там в 5 раз или что-то, у меня у тещи зарплата, пенсия $50 в месяц. Потерпим. некоторые считают. Ну, я думаю, что...
Ну, я на самом деле думаю, что как бы перспектива в целом-то светлая. То есть надо дожить, это, конечно, отдельный вопрос.
Уже дожили один раз. Да. Ждали там в 61-м году, что мы там ждали.
Да.
Да, обещали. А в 80-м.
В 80-м, да. Зато были Олимпийские игры. Зато... И в Киеве вот футбол играли. Да, значит, ну хорошо. То есть вам было легче сняться с места в силу вот этих вот обстоятельств?
Да, я уехал, для многих, наверное, это удивительно. Я получил визу 27 января, и уже 3 числа я был здесь. А не 27, а 21.
А билеты?
21 купил билет очень быстро, да, да.
Ну хорошо.
Значит... Не заранее. Окей. Неожиданно, со дня на день купил.
Понял. Хорошо. Такой вопрос, значит, вы приехали, учиться пошли в феврале прям, да, у нас, или что?
Да, да.
То есть вы были в февральской группе?
Да.
Закончили вы когда?
Ну, закончил через 3 месяца, получается.
Хорошо.
Сдал экзамены.
Через 3 месяца вы куда попали?
Через 3 месяца месяц был чуть-чуть зависший, и потом я попал на интерншип.
То есть вы месяц там сдавали всякие тесты,
да.
И потом отправились на практику... Там платная, бесплатная?
Бесплатная что? Практика.
Так,
ну,
интересно было?
Вы знаете, для меня это было очень интересно и очень полезно. Почему? Потому что для меня это был новый опыт работы в американской компании. До этого я не представлял, что это такое.
Так.
Как они сидят, где они находятся, что они делают, что входит в задание. С этой точки зрения очень полезно. Кроме этого,
да.
Мы получили тот необходимый минимум, который необходим. Это для manual testing. То есть это... Написание тест-кейсов, это исполнение тест-кейсов и даже участие в написании тест-плана. То есть вот то, что я там делал, сейчас я делаю то же самое на живой работе.
То есть вы поняли, что можете делать то, чему вас учили в школе, потому что раньше вы думали, а может я и не умею.
Однозначно, да.
То есть не то, что вы научились делать, вы просто вдруг поняли, что оказывается вы умеете.
Ну и к тому же появилась какая-то уверенность, что это действительно это могу. Что
да,
это
да.
Не что-то сверхъестественное.
Но уверенность дорогого стоит, конечно.
Однозначно.
Теперь, сколько вы пробыли на рынке в поиске работы? Сколько времени заняло?
Сложный вопрос. Смотря считать, какой момент начала поиска работы.
Давай так, будем считать началом поиска работы, когда вы капитально в это включились. То есть не вообще повесили резюме и забыли, а в том смысле, что вы начали весь комплекс мер как бы выполнять. То есть повесили, стали каждый день апдейты делать, стали рассылаться, стали трубку хватать, когда звонят.
Ну, наверное, за 2 недели до окончания практики.
Так.
За 2 недели до окончания
и практики. И от момента, за 2 недели до окончания практики, до момента получения, скажем, первого оффера, сколько прошло времени?
Я думаю, от 1,5 до 2 месяцев.
Хорошо.
Скорее, 1,5 месяца. Да.
1,5 месяца. Да. Но вы как-то сразу 2 оффера получили, так получилось?
Да. Да.
И там еще тянули. Вам, мне кажется, там раньше было бы раньше, но они что-то тянули.
Там как получилось? Первая компания, в которой я пошел на face-to-face интервью, они очень долго думали, брать или не брать. Не то, что брать, они не могли принять решение. Они, видать, очевидно, хотели пересмотреть очень много кандидатов.
Uh-huh.
Вот. А Salesforce взяли буквально сразу, вот, чтобы не было ни телефонного интервью, не было никаких предварительных. Пригласили на face-to-face, поговорил 30 минут. Через неделю надо было выйти на работу в понедельник. А вторая компания думала. Вот думала и созрела. Тоже интересно.
Ну хорошо.
Кроме этого, у меня еще, то есть у меня как-то так получилось, даже какое-то уныние не было.
Угу.
Ни звонков, ничего. А потом как-то неделя, за неделю где-то 15 телефонных интервью. А потом на следующую неделю 3 face-to-face. И еще через неделю еще одно.
На работе уже сколько вы?
Неделя и 2 дня.
В Salesforce.
Да.
Вы знаете что? Ваш поиск работы пришелся на период отпусков, я так понимаю. И поэтому рваный такой темп. То есть где-то кого-то нет, поэтому, может быть, они решение принимали долго. Потому что кого-то не было, потом другого кого-то не было. И чем больше компания, тем больше народу вовлечено там и так далее. В смысле, в подпись там собирать. Это часто так бывает.
Наоборот, Salesforce огромная компания, приняли решение очень оперативно.
Но это контракт.
Быстро, контракт.
А вторая позиция постоянная.
Да, Причем, что интервью были, одно было в течение 3-4 часов с 5 людьми. Еще на одно я попал, которое я провалил вчистую, потому что им надо было человек с глубоким знанием automation, который придет завтра и начнет писать. Да. 7 часов 7 человек. Но очень познавательно.
Давайте я вас про automation спрошу. Вот многие люди говорят, что без automation вот человек никому не нужен, что вот если не automation, то вообще никаких шансов нет. Вот. Вы же знаете много народу, которые работают, правда же вы так?
Да.
Кто-нибудь из них попал именно на automation?
Нет, они не могли попасть. У них не было таких знаний, которые требуются для automation.
Хорошо. Значит, но тем не менее на ручное тестирование их хватило.
Хватило.
Из тех людей, которых вы знаете, вас мы не будем, правда, говорить, в каком диапазоне люди зарабатывают вот на первой работе? Вот после интерншипа что они зарабатывают?
Ну, из тех, которые я знаю.
Да.
От 15 долларов в час, да, до 35.
А 15 долларов в час, это не интерншип, это прям зарплата такая?
Да, знаю одну девочку, которая зарабатывает 15 долларов в час, но в основном 25.
Я вам скажу, это в Гугле там, да, они там, компания, которую Гугл прикупил.
17 там.
17 там, да. Они как-то набирают много-много, да, народу на 15 долларов, и есть много желающих. Да. Но это как бы достаточно уникальная, да, ситуация.
Но это одна.
Одна. То есть от 25 до 35 долларов в час, это вот то, что... Прямо как я на лекции рассказываю, обратите внимание.
Так я ж решение, да, принимал о поездке после ваших лекций.
А, окей. Хорошо, да. Я на лекции как раз говорю, что вот тут сидите, говорю, в классе, вот 9 из 10 получит от 25 до 35 долларов в час, правда?
Правда.
А 10-е точно, так она получила 15.
Да, абсолютно.
Прямо по моей лекции все произошло. Ну хорошо, я смотрю, настроение у вас хорошее.
Только такая усталость небольшая. Очень много нового, очень много новой информации. И очень быстро. На прошлой неделе, казалось бы, чуть-чуть стал понимать, как тестировать iOS. А завтра надо тестировать Android. Ну это интересно, в этом свой фан.
Я, знаете, вот тут какую-то читал на форуме. Веточку читал на форуме. И там женщина, она вот у нас в онлайн-классе училась, и она очень недовольна, вот это мобильное тестирование, ее прямо тошнит от мобильного вот этого. Вот, у вас не было тошноты по поводу мобильного?
Да наоборот, интересно. Много разных устройств. Я люблю новое на самом деле. Очень интересно.
Ну, может быть, просто что она и женщина, я не знаю. Зачем женщине устройство?
Абсолютно никакого дискомфорта, наоборот.
Хорошо, вот вы там поработали там 7 дней, или там сколько там рабочих.
Ну да.
Теперь, но у вас есть представление о том, куда вы хотите двигаться? Или вы хотите пока разобраться с тем, что есть, и дальше думать? То есть, какие-то вехи будущего пути есть?
Хороший вопрос.
Да.
Хороший вопрос. Ну, конечно, хотелось бы стать специалистом более высокого уровня.
Ну, в каком направлении?
Более высокого уровня.
Вы можете, допустим, бэкэнд тестировать? Там с языками программирования, вы можете там делать автоматизацию серьезную, вы можете там какую-нибудь security углубиться, там, ну, много есть направлений. Вот вы себя как видите?
Ну, может быть, администрирование. Может быть.
Чего?
Администрирование.
То есть
команды.
То есть типа там
команды, да.
Key manager, project manager.
Да, может быть, пока тяжело мне дается, но я все-таки надеюсь, что по законам диалектики количество перейдет в качество automation. Automation.
Хорошо.
Тоже хотел.
Но вы пока.
Но пока тяжело, да.
Вы подучиваете.
Тяжело, да. Вот как раз сейчас курс.
А, хорошо. Ну что же, то есть не боги горшки обжигают?
Как... Нет, очень все реально. Очень все реально. Очень все видно. Можно потрогать, понятно. Ничего сверхъестественного.
Оно такое, да, руками можно потрогать, да. Тоже говорят, tangible, да, можно потрогать.
Да.
Такой вопрос. А вот люди вокруг вас, вы там в одном классе сидите, в другом классе, там, смотрите, тут 30 человек, там, не знаю, 35-40. Значит, вот люди, которые сидят в классе, они в основном сосредоточены на уроке во время занятий, или они черти чем занимаются, вот там на мобиле что-нибудь там фигачат, какие-то текст-месседжи, или там какие-то посторонние веб-сайты листают?
По-разному.
Большинство,
но я вам скажу, даже те, которые веб-сайты листают, вот в моей группе он первый нашел работу, одну из самых высокооплачиваемых. То есть зависит от человека.
Но я боюсь, что и на работе никому не понравится, что если он отвлекается на самом деле.
Да, да, да. Да. Но большинство, подавляющее большинство, очень усердно. Очень
хорошо, усердно. А вот есть какие-то проявления, то, что называется negative attitude? Типа, ой, да это все нельзя, да чем мы тут занимаемся, ничем это не кончится, работы на всех не хватит, всем нужно automation, мы того не знаем. Ну вот какое-то нытье есть такое негативное?
Есть. И тоже... лично кажется, что это и есть основная причина неудачи. То есть,
вот те, кто ныли, про них нельзя сказать, что они успешно там дальше пошли.
Нельзя сказать. Ну, я надеюсь, что все будет лучше, значительно, в ближайшее время. Но пока я думаю, что люди себя все-таки переломят, посмотрят на своих соседей по партии, у которых получилось, которые ничем не лучше, чем они, и поймут, что все-таки позитивный настрой...
А как получается, что человек, который негативно настроен, вообще к нам попадает? Все-таки 4000, слушайте, кроме того, он же должен где-то жить, он должен питаться. Это же какой расход ресурсов? И вот человек попадает, и он и вот так негативный, он, соответственно, не занимается, он, соответственно, не ищет работу. Так а зачем же все тогда? Вот как вы это объясняете?
Вы знаете, трудно мне это объяснить, трудно. У многих проблемы с языком. Может, это как-то откладывается.
Но у нас нет таких, слушайте. У нас более-менее все справляются.
Все справляются. Надо язык надо подтягивать. Это одно из самых основных проблемных. Может быть, для тех, кто тутошнее,
да.
А для тех, кто с грин-картами, язык это номер один.
То есть те, кто свалился с самолета, те, кто еще не пожил в стране.
Да, да.
Но у нас мало таких, правда? Или?
Мало, мало. Большинство все-таки местных.
Местных. Ну, местные. Ну хорошо. А вот, так скажем, грустные настроения, это больше вот удел тех, кто местный, или тех, кто только что приехал? Им тяжелее, может быть, как-то дается?
Я думаю, тех, кто приехал, более грустное настроение.
Да.
Потому что люди, которые на месте, они уже пообжились. Для них это уже не так критично.
Угу.
Вот. Они могут какую-то другую работу найти себе. Вот.
Угу.
Но я не знаю. Сложно.
Вы считаете, правильно было бы, например, вот так приехать и пойти работать и учиться вечером, может быть, чем вот так бабах туда с головой? И сбережения это расходуешь?
Да нет, наверное, все-таки надо сразу идти бабах с головой.
Uh-huh.
Сразу надо бабах с головой, потому что пройдет месяц, второй, третий, и покажется, что это невозможно. И будет человек работать в такси или на стройке, или где угодно. Надо сразу, надо бабах с головой. Надо, uh-huh. Да.
Ну, просто я в том смысле, что, понимаете, когда человек каждый день, каждый месяц у него меньше сбережений, с которыми он приехал.
Это пуш. Хороший пуш под зад.
Ага. Ну, кому да, а кому депрессуха?
Кому депрессуха. Но все-таки должен быть дополнительный стимул какой-то.
Угу.
Должен быть дополнительный стимул.
А вот вы едете из Киева, так? И понятно, что разная цена денег. Допустим, вот 4000, которые стоит наш курс, здесь это, допустим, полтора месяца за... Вот вас четверо же, да?
Да.
Это вам нужно two-bedroom.
Two-bedroom.
Сколько вы за two-bedroom платите?
2,5.
2,5? И это далеко не самый лучший two-bedroom.
Это очень плохой two-bedroom.
Очень плохой two-bedroom. Значит, фактически, это там полтора месяца в, не сам, ну, в средненьком two-bedroom пожить. Но все-таки люди что-то продали, какие-то сбережения, они ничего не зарабатывают. Им, они думают, 4000, думают они, это целый капитал, правда, это громадные деньги. Он взял, потратил за курс, плюс он еще там живет. Есть какое-то ощущение, что это очень дорого? Потому что для местного, например, 4000, это, они по-другому относятся к этой сумме. То есть для них это относительно небольшие деньги. Сравнивая с тем, что вокруг чего стоит, да, это как бы скромненько. Но вот для человека оттуда, это дорого?
Зависит от ситуации. Для меня, когда я сравнивал альтернативу этой работы и, к примеру, какой-нибудь другой работы, очевидно, 4,5 тысячи это не те деньги,
а что, за которые... А что,
4 тысячи?
Так, я же испугался, но мы с него больше взяли.
Да, ну, мы только что говорили про аренду 2,5 тысячи. На самом деле, 4 тысячи за обучение – это капля в море расходов, которые ты несешь, если ты переезжаешь с семьей. На самом деле, это мало. Вот.
И фактически на семью это месяц жизни семьи там примерно.
Ну, мы жили, в принципе, довольно скромно.
Угу.
Вот. И месяц у нас получалось расходов 3-3200. Можно ужаться.
Это, наверное, машины у вас нет, да?
Есть у меня машина.
И с машиной такой
расход? Да,
угу.
Да. Вот. Ну, государство еще поддерживает, кроме всего прочего, семьи с детьми.
А,
вот.
Я понял, то
есть. Да.
Хорошо.
И поэтому это для меня, у меня даже не было мысли о том, что это много. Для меня не было мысли. Ну, у меня может быть ситуация специфическая, потому что если бы не вы, я бы не поехал. Я бы не поехал, потому что не нахожу я себя в работе на стройке или работе, где бы.
Вот люди, которые там, я просто иногда натыкаюсь на разные там, как сказать, точки зрения. И вот люди, которые там, я понимаю, они могут сказать, вот там на новичках наживается. Вот люди, которые уже в школе, они тоже так могут сказать, что наживается на новичках? Или это как бы уже понятно, что это не совсем так?
Ну, вы знаете, для местных американцев эта сумма абсолютно подъемная, абсолютно адекватная, абсолютно вменяемая.
Да.
Для приезжающих, может быть, она кажется действительно немного пугающей, для того, у кого нету. Ну, не, бывает нет.
Нет.
Так в Америке возможности, пошел, поработал на стройке, 2 месяца заработал на школу. В чем проблема?
Так нет, а вообще взял книжку бесплатную, качнул книжку и считай.
Не, ну, предположим, у человека нету денег жить, ему надо за что-то жить, да. Ему надо за что-то оплатить. Угу. Вот он за 2 месяца спокойно может поживет с румейтами, угу. Ничего страшного. Поработает по 12 часов на стройке, ничего страшного.
Угу.
У нас дома гораздо тяжелее иногда приходится работать.
У нас есть же вечерние группы.
Тем более, насколько я знаю, у вас можно платить в рассрочку. Можно за первый месяц
ты
платил 1000.
Если ты работаешь,
да, да. То есть никаких проблем. То есть главное желание, и это не является какой-то очень большой преградой для того, чтобы прийти к цели. Если ты понимаешь, что да, можно достичь этой цели. А вокруг очень много людей живых, которые этой цели достигли. Поэтому вперед.
Ну что же, хорошо, вы тогда будете маяком. Вот
да.
Назначаем вас маяком, вот, по-английски лайтхаузом, так сказать, американского тестирования. Ребятам, которые в пути, да, которые собираются, которые в пути, которые там тоже, вот, может быть, там сейчас интервью проходит и так далее, какое-то напутствие, можете сказать, с высоты 7 месяцев, там, без 3 дней?
Напутствие какое могу сказать? Не надо отчаиваться. Если сегодня нет звонков, завтра нет звонков, все равно не будут.
Uh-huh.
Да, я скажу честно, месяц назад у меня было небольшое уныние.
Uh-huh.
Вот. Ну, как только оно у меня возникло, сразу начались звонки почему-то. Наверное, повезло.
Подождите, а вы не приходили ко мне с вопросом, что там случилось, и мы там что-то подправляли?
Нет, приходил, нет. Uh-huh. Я не приходил.
А могли бы подойти?
Вот. То есть рано или поздно, да, действительно, manual позиций меньше, но их много.
Их гораздо
они
больше,
есть.
Их гораздо больше, чем автоматически.
Они
гораздо
есть.
Больше.
Они есть. Поэтому, если сегодня нет звонков, будут завтра. Ну и что, когда вы приехали в школу, так действительно надо учиться, потому что без знаний, совсем без знаний, вы иногда вы говорите, что вот прочитал книжку и пошел. Не получится так.
Надо, а многие все-таки считают, что мы обманываем.
Не, надо.
Это можно прочесть книжку,
нет,
а мы нет. Деньги берем.
Интерншип нужен.
Так.
Очень полезно для меня было МОК и клиренс. МОК я, например, сдал с 4-го раза.
Ага.
Клиренс я сдал, наверное, с 5-го или 6-го.
А у нас люди обижаются, они плачут. Они говорят, что их специально не пропускают, что к ним предвзято относятся педагоги, что они вот это вот заставляют их сдавать что-то такое.
Так это бесплатная, огромная помощь, которую вы нигде больше не получите. И чем жестче с вами преподаватель, тем вам потом будет легче.
Да,
5 раз.
Уж
5 раз
мягко, проходил. Уж так мягко, как мы-то, господи.
Нет, бывают жесткие, конечно, и может что-нибудь сказать такое. Такое. Но я так понимаю, что это ее опыт, и это наоборот подталкивает. Ну, меня, например, это подталкивало. И когда ты в такой стресс... Да, мне пришлось выучить наизусть мое резюме. Пришлось выучить, я его выучил. Так потом же становится от зубов отскакивает.
Ну,
у меня
да.
Уже эти все фразы вылетают. А ваши вопросы на эти экзамены, вот эти сколько там их вот дрил наша это было.
2 десятка. Да.
Выучил наизусть, действительно. Пришлось выучить наизусть.
Но попадались?
Так вот это и спрашивают.
Ну как? Поэтому же говорят, что выучишь. Что мы же знаем, что именно это и спрашивают.
Как бы это ни было, мы привыкли в наших постсоветских странах, что нет, неправду говорят, можно обойти, можно
углы
срезать,
срезать
угол,
углы срезать,
можно,
да.
Это так, наговаривают, цену себе, ну нет, правда.
Понимаете,
правда,
мы на самом правда. Деле, что произошло, просто необычная ситуация состоит в том, что мы вам уже срезали все эти углы, понимаете, у вас не осталось простора, чтобы их срезать, уже срезано все, поэтому если вы будете срезать В нашей ситуации вы просто по своему мясу будете резать. Это уже не углы, а вот уже все. Там, мы сами такие, мы срезали все углы.
И доходит до удивительного. Mm-hmm. Иногда возникает улыбка на лице, когда они задают эти вопросы, потому что вот это ж вот только ж 3 дня назад же вот это же не было. Вот. И опыт. Вот иногда люди отчаиваются, что они не понимают акцент. Например, индусов не понимают акцент. Другие жалуются, что они не понимают американцев, что для них это набор звуков. Не надо отчаиваться, надо продолжать. С каждым разом будет
клин клином
вышибать. Слушайте, будет яснее понимание.
Вы в Киеве когда жили, у вас не было такого, чтобы, скажем, пойти на YouTube, послушать, как индусы говорят с их акцентом? Вы же могли уже там как следует начать.
Так я так и делал.
То есть вы тренировались на индусский акцент? Я всем говорю, тренируйтесь. Да. Вот же ж полно.
Но я вам скажу, что индусский акцент – это не самый худший вариант. Гораздо тяжелее понимать Native American, потому что такая, как песня.
Вот то есть не индейцев, а
нет,
вот обычных?
Нет, живущих здесь, в Калифорнии, калифорнийские песни. Они поют песню, очень сложно исклинивать оттуда слова. Поэтому это тоже надо. Слушайте радио, смотрите фильмы. Вот радио, мне очень радио помогало. Действительно, радио, я с первого дня у меня...
А какое радио вы слушали?
Ну вот я как сюда приехал, NPR News. Вот у меня долгий коммют сюда, час езды. Первое время я не мог понять вообще, о чем говорят.
Они хорошо говорят, там шикарный язык.
Да. Через месяц стал понимать слова, через 2 месяца начал понимать смысл. Сейчас еду, не слушаю, а смысл понимаю, то есть вот как наш язык. То есть очень полезно.
Сразу в подсознание пошло.
Да. Но проблема язык. Надо учить язык, конечно.
Проблема, что надо.
Надо учить все.
Что надо учить. Да. И можно еще, проблема в том, что надо.
Надо. Много нового, но ничего сверхъестественного. Automation для меня пока тяжело. А manual testing ничего сверхъестественного. И компенсация за эту работу позволяет содержать семью и идти дальше, думать о чем-то. Двигаться куда-то.
Да, да. Я тут вот. А вы смотрите наше видео, да?
Да, конечно.
Смотрю. Вот тут парнишка Алексей у нас, вот я на днях показывал, он работает в компании, и там 2 каких-то наших выпускника, там где-то рядом с ним, или где-то он может быть в другом месте, где-то он их повстречал. И они какое-то недовольство выражают. И он им говорит: ну подождите, вы на интерншип ходили? Говорит, да. Вам там деньги платили на интерншипе, да. После этого вы нашли работу, получаете нормальные деньги. Да. И вы недовольны. Говорит, нет, ну вот там, вот что-то им такое. И он, я ему говорю, а вот как вот смотрится тебе, да, вот который тут по такой визе, как бы не совсем полноценный, со всеми этими проблемами впереди. И тогда он говорит, ты знаешь, говорит, люди, которые не имеют бэкграунда, и для которых естественным и самым вероятным исходом было бы в Гамбурге переворачивать, они получают вот это все. И они продолжают переворачивать гамбургеры. Они не становятся инженерами. Понимаешь, они как вот ворочали гамбургеры, или там из чего их делают эти гамбургеры. Вот. И вот они вот продолжают вот это все переворачивать в собственном сознании. Понимаешь, то есть мало получать деньги и работать вот инженером. Надо еще быть инженером, надо еще быть человеком, который соответствует.
Вот. Очевидно, многие люди думают о том, что школа им должна все принести на блюдечке с голубой каемочкой. И вот дать джоб-оффер в Google на фулл-тайм, на вой. Но вы правильно, кстати, говорили, что вы выпустили, и после этого уже зависит от человека. И чем больше ты вложишь своих усилий, как говорил мой предыдущий шеф, не потопаешь, не полопаешь. То есть, и они считают, что они сделали все своими усилиями, своими звонками, своими общением. Они сделали все. Не знаю, не по незнанию.
Ну, то есть мы должны были...
Да, что вы должны были?
А вот, допустим, в Киеве, если вы пошли бы на курсы, вас предполагается, что курсы вас за руку отведут, что вам не надо идти на рынок работу искать?
Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Я не понимаю, почему многие люди так считают. По большому счету, это очень хороший старт, очень хорошая возможность. И всегда надо помнить, вот как есть хорошая пословица у миллиардера. Я расскажу про каждый миллиард, не спрашивайте меня про первый миллион. Да. Вот первый толчок, первый вот этот вот, это действительно сделала школа. Это правда.
Но подождите, все-таки, откуда берутся такие ожидания, что ты приехал в Америку и тебя отведут за руку? Вот это откуда?
Я даже не знаю. То есть может не быть, то, чтобы они может дома быть какой-то, я не знаю, менталитет еще со старых добрых времен, что когда была большая патерналистическая функция государства, когда люди ждали того и были привыкшие к тому, что государство за них все сделает.
В СССР.
Да. Может быть, это с тех пор тянется. Вот.
Они
хотя
молодые,
казалось,
они не помнят.
Хотя казалось. Ну, может, оно как-то вот въелось
в генах сидит.
В генах сидит.
То есть может, я, можно сказать, за всю Америку в ответе как государство.
Ну, они как бы перекладывают, очень легко переложить свою ответственность на кого-то, а потом его обвинить в чем-то. Хотя, если сам не сделаешь много, ничего не будет. И это уже давно и у нас, в постсоветских странах.
Ну, хорошо. Я просто хочу сказать, что мы все время преподавателями все время обсуждаем, потому что вот каждая группа, и в ней какие-то проблемы, вот не занимаются, там на девайсах на этих своих сидят, там домашние задания никто не делает. Вот у меня сейчас онлайновая группа идет, 125 человек. Я вчера с ними вел урок. И, да, большая. И, значит, вел урок с ними. Там надо было сделать задание к уроку, чтобы мы его обсуждали на уроке. Понимаете? То есть урок посвящен обсуждению проработанного материала. Они должны пойти и забыли за 15 минут заполнить квиз там один. Из 125 человек 50, ровно 50 заполнили. То есть, ну как, я не знаю, там это 40%. Значит, 40, причем это второй раз происходит подряд. На прошлом я сказал, ребята, если так будет продолжаться, вы это будет катастрофа, вы не научитесь, вы не сможете, ничего не произойдет. И я еще, и снова то же самое. И я даже не знаю, они же деньги платят, ну как же так?
Я думаю, мне только что в голову пришла мысль, думаю, что все это видео, которое вы выкладываете, и все люди с хэппи-эндом, слишком оптимистично выглядят. И люди на них смотрят, и кажется, что это так просто.
Но никто же не говорит, я ничего не делал и получил работу. Все же говорят, я человек, по 15 часов сидел.
Человек хочет слышать то, что он хочет слышать. А то, что он не хочет слышать, он не слышит. Очевидно, кажется людям многим, что это очень просто. Что ты получил сертификат спортивной школы и пошел, и тебя взяли. Нет, надо очень много приложить своих усилий. Все только начинается после окончания школы. Многие, например, считают, что зачем нам этот интерншип, мы пойдем так искать работу.
Да,
многие считают,
зачем, тоже, ходить, тоже неплохо.
Зачем ходить на эти моки-клиренсы. А вот я, например, не понимаю.
Моки-клиренс готовят к интервью.
Мне кажется, что многие, которые перескочили эту ступеньку и сразу попали на интерншип без мока и клиренса, у них могут быть проблемы после окончания ихнего интерншипа.
Я согласен. Они, когда приходят с интерншипа, я им говорю, я вам делаю резюме, но вы пойдите на МОК, пойдите на клиренс.
Я живой пример, которого, это как говорили, полиш. Но это полиш такой шкуркой, причем такой, знаете, очень большого размера. Очень большого размера.
Тут еще тонкости. Вы все-таки, это первое фактически ваше интервью в стране, первая работа. А люди, которые здесь уже пожили и походили на интервью, у них ощущение такое, что оно им не надо, что они, в общем, выкрутятся. И это правда. Есть такие у нас шустрые, бойкие, там, девчонки веселые. Они там в любой ситуации вроде нормально себя чувствуют. Поэтому, может быть, для них в целом эта ситуация не стрессовая, но конкретика там, вопрос такой, вопрос сякой. Мы же конкретные вопросы знаем, которые их потом спросят. То есть в этом смысле, конечно, есть ценность. Да. Примерно половина сдают с первого раза, а вторая половина уже более сложная. Они там могут и по два, и по три.
Но даже тем, кому сложно, у них может быть хороший результат.
Я видел многих, которые через несколько интервью шли и потом как пули вылетали.
Да.
Да, это правда. То есть вы в этом смысле не уникальны. Ну хорошо, мы так хотели там напутствие тем, кто на той стороне. Значит, все-таки вот мы говорим, что надо пахать. Пахать надо?
Надо пахать, но не надо опускать руки, надо не бояться, надо действительно брать, ехать, прыгать в омут с головой, и он вынесет.
У меня даже, знаете, сегодня вот перед тем, как вы пришли, у меня родилась пословица, которая несколько, ну, там народная, я сейчас вот скажу, которая сначала была у меня не очень позитивной, потом я ее в более позитивно переформулировал, вот, и звучит она так, когда идешь в светлое будущее, не думай о темном прошлом.
Очень правильно.
Да, и не бери его с собой.
Да, но не надо забывать о своем прошлом. Надо опыт свой переносить сюда, и надо не надеяться, что будет все просто. Будет на самом деле сложно. Это, я могу сказать, что эти полгода были одни из самых сложных в моей жизни. Но с другой стороны, это были одни из самых интересных.
Ну, вы такой веселенький фильм были. Я вот так помню, у вас лицо такое было, всегда такое жизнерадостное. То есть вы не были подавленным. Есть подавленные ходят, и на них страшно смотреть.
Да.
Есть совсем да. подавленные.
Да. Ну, как же, что подавленному-то ехать-то? Оно ж сам себя настраиваешь. Надо настраивать себя на позитив, на победу, и победа будет.
Вот. Хорошо, тогда мы всем машем рукой, говорим пока.
Пока.